Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» проходит очередная встреча с профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Здравствуйте, Алексей Ильич. Благодарю вас за то, что вы нашли возможность встретиться в нашей студии и задать и ответить на вопросы наших телезрителей.
Спасибо, пожалуйста. Рад взаимно.
Обращаю ваше внимание на то, что мы работаем в прямом эфире, и в течение 3 часов вы можете задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Но пока нет звонков от телезрителей, мы начнем задавать вопросы, которые пришли заранее. Первый вопрос задает Алексею Ильичу Екатерина из Оренбурга. «Никак не могу обрести настоящую твердую веру. Постоянно терзают сомнения, никакие убеждения, доказательства и трезвые доводы долго на меня не действуют. Просто чувствую отчуждение религии и считаю ее противоестественной. Но что-то заставляет меня искать Бога. Хочу верить, но ничего не чувствую. И в церковь хожу, и молиться пытаюсь, а в уме мысли вертятся, что все это ерунда. Страшно от такого безверия и внутреннего бунта. Что делать, не знаю. Подскажите».
Если бы вы знали, что каждый человек у нас мучается чем-либо. Вот вас беспокоит неверие, другого беспокоит желудок или чрево, третьего беспокоит подчрево, четвертого беспокоит искание славы, гордыня, зависть. Мы должны все-таки немножечко понять, что мы люди духовно нездоровые. И поэтому каждого человека что-то особенно мучает. Но не только это особое, но и многое другое. И в данном случае, поэтому, если мы обратимся к опыту тех людей, которые в конечном счете, потратив свою жизнь, приложив огромные усилия, научились побеждать страсти, то тогда мы, наверное, сможем и сами бороться с той особенной страстью, которая мучает нас. Поэтому ваше недоумение по поводу того, что трудно поверить, и что приходят разные мысли, они не представляют ничего удивительного. И здесь с этой страстью, то есть с этим грехом, то есть лучше сказать, с этой болезнью, которая у вас обнаружилась, нужно бороться теми же средствами, с которыми мы боремся, и с другими страстями. Во-первых, не надо смущаться этим. Как мы не смущаемся, когда человек болен, и у него боли. Мы же не смущаемся, а мы ищем средств, как избавиться от этих болей. Так и здесь то же самое. Неверие – это одна из болезней. И бороться с этим нужно, как я сказал, во-первых, не нужно смущаться, а понять, что все мы больны. Во-вторых, и очень важный совет, который дают святые отцы, он заключается в следующем. Даже если само наше сердце не хочет участвовать в борьбе с той или иной страстью, хотя прямо противостоит этому, нужно хотя бы умом, понимая, что мы обращаемся к Богу, умом противостоять этому. Как? Отгонять эти мысли, обращаться к Богу с молитвой, лучше всего с краткой молитвой, потому что большие молитвы, они могут рассеивать, мы не привыкли к ним. А с краткой молитвой, той же молитвой Иисусовой или молитвой мытаря, который говорил: «Боже, милостью будь мне грешнику». Так, эти молитвы, чтение потом, литературы. Очень важно чтение полезной литературы. Необходимо ежедневно, хотя бы одну главу из Нового Завета почитать, из Евангелия, из посланий апостольских. И чтение, конечно, хорошей святоотеческой литературы. В данном случае я бы мог упомянуть то, о чем я постоянно говорю, когда встречаюсь с людьми. Это написанных на современном языке, современными людьми, очень высокой духовной жизни, письма Валаамского старца Иоанна. Купите эту книжечку. Она очень вам поможет. Письма о духовной жизни игумена Никона Воробьева, этого образованнейшего человека и в то же время человека святой жизни. Приобретите ее и почитайте, и вы увидите, что, во-первых, найдете очень много мыслей, которые помогут, буквально помогут нам в борьбе с этой страстью, как и с другими. Так, и во-вторых, невольно ощутишь то действие, духовное действие, которое присутствует в этих книгах. Не смущайтесь, боритесь. Без труда рыбка не ловится из пруда. Будьте спокойны, и надо трудиться.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос задает Елена. Как готовить к отходу из этой жизни невоцерковленных родителей? Они крещенные, но не носят креста, не ходили в храм, не молились. Не будет ли святотатством посмертное их отпевание? Ведь хочется облегчить их загробную участь. Как поступать?
Ну, в отношении того, как готовить, ответить очень трудно в общей форме, поскольку каждый человек есть индивидуальность. С одним человеком можно говорить о приближающейся кончине. Другой это уже не принимает. Одному человеку можно говорить о Богу, другой это отвергает. Одному можно говорить об исповеди и необходимости покаяния, третий это не примет. Поэтому, видите, в данном случае нельзя сказать, нужно вот так, а нужно говорить, учитывая психологию и состояние данного человека. В отношении же отпевания я вам скажу, что такое отпевание? Это молитва о усопших. О всех мы должны молиться, особенно о своих близких и родных, потому что это то, так сказать, необходимое и то полезное, что мы можем дать им. Поэтому почему же? Это крещенный человек, правила церковные разрешают это, и надо воспользоваться, обязательно надо воспользоваться. Но только учтите, пожалуйста, нельзя сводить нашу молитву усопших к отпеванию, к панихиде и к запискам. Надо помнить сильные слова самого Спасителя, который сказал: «Сей род изгоняется молитвой и постом». О ком он сказал? Какой род? Сказал о тех бесов страстей, которые живут в душе каждого человека. И мы можем их изгонять. В данном случае, чем помочь изгнать этих бесов страстей из усопшего, из души усопшего человека? Чем? Не только молитвою, не записками просто, а молитвою, но даже не только молитвою, а еще и взяв на себя хотя бы маленький подвиг борьбы с своими страстями ради того близкого. Слышите? Во имя того близкого. Ну, хотя бы взять на себя какое-то воздержание в пище, воздержание в каких-то увеселительных вещах, воздержание в осуждении и так далее. Обязательно необходимо. Помните, ученики не смогли изгнать ведь беса. И удивлялись, почему же? И Христос сказал: этот род изгоняется молитвой и постом. Пост в данном случае подразумевает себе воздержание в чем-то, от того, что можем мы еще сделать то немногое, ради этого усопшего. Поэтому и отпевать можно, и еще и необходимо еще молиться с постом, а не как-нибудь.
Спасибо. И вопрос продолжения темы. В какое время души покойных людей проходят мытарство? Можно ли им помочь оставшимся на одном из мытарств? Спрашивает Александр из Удмуртии.
Ну, относительно времени, я вам скажу. Категория времени присутствует только вот в этой нашей жизни. Там, после кончины, человек переходит в иное бытие, которое именуется вечностью. Само то бытие именуется вечностью. Вечность – это не время. И то, что мы здесь говорим о 3 днях, 9 днях, там, 40 днях и так далее, это, так сказать, условно, применительно к нашему восприятию. Это первое. Поэтому говорить о времени здесь невозможно. Второе, о чем очень важно сказать, откуда мы знаем, на каком этапе человек там мог оказаться в нехорошем положении. Откуда мы знаем? Вы думаете, если человек пил, значит, он там оказался, да? Совсем не значит. Вспомните правого разбойника на кресте. Вспомните. Вот то покаяние, которое он принес в этот последний, можно сказать, минуты своей жизни. Посмотрите, что сделали. Христос что сказал? Ныне же, то есть сегодня же, будешь со мной в раю. Так, где мытарство? Где 40 дней? Надо это же понимать, что церковь, говоря об этих 40 днях, призывает нас, хотя бы в течение этого времени, мы, живые, должны взяться за себя. Хотя бы эти 40 дней побыли христианами, то есть провели эти 40 дней по-христиански ради своего усопшего. Ибо нужно понимать, что усопшие и живые – это одно тело. Мы одно тело, тело своими родными, там, друзьями, любимыми. Одно тело. И состояние духовное наше будет иметь огромнейшее значение для духовного состояния наших усопших. Поэтому, когда мы хотим им помочь, мы должны не только молиться. Я говорю молиться, а не вычитывать. Не просто подавать записки. Слышите? Молиться. То есть с вниманием. Если ходить со слезами, молиться о них и в первую очередь должны позаботиться о том, чтобы себя хотя бы немножечко очистить покаянием, причащением святых христовых тайн, если хотите, каким-то постом и так далее. Хотя бы 40 этих дней побыть христианами, православными, настоящими. Огромную помощь в таком случае получит наш любимый усопший.
Спасибо за ответ. Уважаемые телезрители, хочу обратить ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире до 15 часов. Вы можете позвонить нам по телефону в Москве 8 495 781 49 54. Звоните и задавайте ваши вопросы. А пока нет звонков, зачитаю вам следующий вопрос, который пришел уже заранее. Уважаемый Алексей Ильич, если можно, объясните нам подробно, как нужно молиться в храме на богослужениях. Как вы говорите, что мы присутствуем за богослужением, а не молимся. Когда призывает диакон, молятся все. А когда идет служба, то как и когда нужно молиться нам? Помогите нам с этим в этом непростом вопросе. С уважением к вам, прихожане Свято-Троицкой обители города Тюмени.
Спасибо. Вопрос очень важный. И он важный еще по той причине, что можно действительно всю жизнь быть христианином, всю жизнь ходить в храм и, увы, чуть ли не всю жизнь не помолиться. Это страшная беда, которая поражает большинство верующих. Во-первых, что такое помолиться? Это первое. Святоотеческие указания совершенно однозначные и сильные. Мы встречаем, что тот, кто молится без внимания и не обращает на это внимания, то есть без внимания языком болтает или без внимания только ушами слушает, так тот не молится, а даже говорят так, тот оскорбляет Бога. Представьте себе, когда вы придете к начальнику, к руководству, и начнете совершенно рассеянно, туда-сюда поглядывая, во все стороны вертясь, говорить неизвестно какой скороговоркой, обращаясь, кажется, к нему с просьбой. Я думаю, он нас тут же выгонит. Так и молитва наша должна совершаться с вниманием. При этом не надо смущаться тем, что мы рассеиваемся. Сразу мы не можем научиться. Важно тут что иметь в виду? Надо постоянно возвращать свое внимание. Не привыкнуть к тому, чтобы молиться без внимания. Вот что. Не принять это за правило, за норму, что вот можно молиться без внимания, то есть читать молитвы там, или слушать молитвы. Это вот первое и главное. Второе – во время богослужения. Богослужение у нас длится не 10 и не 15 минут, а и полтора, два, три часа. Поэтому здесь надо то, что можно понятно, когда ясно, о чем говорится, о чем поется, о чем читается, постараться с вниманием относиться к этому. Например, иктинья, когда Господу помолимся, но надо молиться действительно вместе с хором, Господи, помилуй меня. Надо в некоторых, много богослужений у нас и мест, когда непонятно или не слышно, или неразборчиво читают, неразборчиво поют. Никто нам не мешает использовать это время, скажу, драгоценное время пребывания в храме на то, чтобы сосредоточиться и помолиться: «Господи, помилуй меня грешного или грешного, или Господи Иисусе Христе, помилуй меня, или Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, спокойно, неспешно, с вниманием, никто никуда не гонит, подумайте только. Вот эта сосредоточенность в этой краткой молитве, она поможет нам быть за богослужением, а не присутствовать на нем, что большей частью у нас, к сожалению, бывает. Это очень важно, приучать себя к молитве, не терять это время даром во время богослужения. Потому что если не понуждать себя к этой молитве, то наше пребывание в храме может пропасть не только впустую пройти, а еще можем нагрешить сколько угодно. Когда начнем там вспоминать, кто нас обидел, что мы хотим тому-то сделать, всякие лукавые и тщеславные, и какие угодно мысли. То есть можно еще нагрешить еще больше. А кажется, галочку поставил. Слава тебе, Господи, на всеношный побол или на литургии. А что проку? Вся причина оскудения духовного, нашего оскудения, заключается в том, что мы не приучаем себя к молитве. Надо помнить, нет религии без молитвы. Нет ее. Ибо слово «религия» – это латинское слово, которое означает «связь», «соединение», в данном случае «соединение с Богом». А это соединение с Богом нашей души происходит только в молитве. Причем, повторяю еще раз, не в повторении слова молитвы, бессмысленным и пустом, а именно в молитве, то есть внимательной молитве, если возможно, и сердечной. Но это приходит постепенно, когда сердце начинает участвовать в молитве. Надо умом хотя бы, вниманием своим, но обращаться к Богу, понимая, что Он вот, мы перед Ним стоим. Как закон тяготения всюду присутствует, так и Господь, как Дух, присутствует всюду. Мы перед Ним стоим. И поэтому надо с благовением и покаянием обращаться к Нему, с этой краткой хотя бы молитвой. Тогда наше время не пропадет. Тогда представляете, какое благо мы получим. Тогда начнется наша хоть немножко развиваться духовная жизнь.
Следующий вопрос. Сейчас в средствах массовой информации часто встречаются материалы дискуссии между очень известными и уважаемыми священнослужителями, но часто выражающими различные точки зрения по одному и тому же вопросу. Как их воспринимать?
Спокойно воспринимайте. Уже апостол Павел пишет так, что должны, в смысле могут, быть и у вас разногласия между собою. Для того, чтобы явились разумные. Это верно. Мы же все-таки можем как-то оценивать тот или иной ответ. Так и священники, они могут предлагать свои точки зрения на какие-то вопросы. Ну что же, они же люди, они боги. Поэтому мы должны обращаться, насколько это возможно. Если есть возможность такая, обращаться к чтению святоотеческой литературы, к чтению Евангелия даже, потому что, к сожалению, мы и Новый Завет-то плохо знаем. А если бы мы немножечко хотя бы посмотрели, то и сразу поняли, вот здесь, пожалуй, верно, а вот здесь что-то такое совсем говорит не то. Не удивляйтесь этому. Все мы люди, и священники, и епископы, и профессора, даже профессора, представляете, и то могут говорить иначе. Так что не удивляйтесь этому. Так и должно быть.
Следующий вопрос. Если нет большого жизненного опыта, а внутренне чувствуешь или понимаешь, что близкие неправильно поступают или реагируют на то или иное жизненное обстоятельство, нужно ли высказывать, что они, к примеру, неправильно относятся или реагируют на ситуацию, или правильнее возделывать свою духовно-нравственную составляющую, никого не поучая, а лишь молясь за них?
Вы знаете, все зависит от того, кто такой близкий. Например, если в семье, если отец, мать, не будут говорить детям, а дети будут как угодно, там, что угодно, во что превратиться тогда? Родители ответственны за детей и должны говорить, должны объяснять. Должны, если хотите, все-таки настаивать. И, еще раз говорю, объяснять надо, а не как-нибудь. Это совершенно ложное понимание, что собой я займусь, а мне плевать на всех. Нет, вы сели за руль машины, в которой ваша семья. И вы должны думать не просто о своем только благополучии. И о том, ну, я перевернусь и ничего. Должны подумать и о людях, которые сидят у вас, ваших близких. Вот. Поэтому здесь это какая-то ложная постановка вопроса. Мы должны сделать то, что можем. Но когда этот же ваш вопрос касается более широкого круга людей, то здесь обычный совет опытных людей таков. Попытаться сказать можно, но если это не принимается каким-то человеком, ну, тем же даже друзьями, ну что же, тогда перестаньте говорить. Может быть, другой более благоприятный момент попробуйте. Если видите, что это раздражает или вызывает даже гнев, остановитесь. Нельзя говорить человеку даже самые хорошие вещи, когда видите, что это вызывает гнев, ярость и даже ненависть. Христианский диалог, если хотите, между людьми, он никогда не должен переходить этой границы. Какой границы? Границы, когда теряется нормальные отношения между людьми. Этого нельзя делать. Нет ведь любви там, где нет смирения. А смирение в данном случае в чем проявляется? Я не настаиваю, я пытаюсь сказать то, что нужно, но ни в коем случае не настаиваю на этом, во что бы то ни стало. Я тебе говорю, что 2×2=4. А он говорит, нет, это сорока на колу. Я попытался сказать, нет, ну ладно, ну пусть будет сорока на колу, ну ладно, поговорим о чем-нибудь другом. Вот так. Нельзя быть настойчивым, как говорят, нельзя быть упертыми. Ни в коем случае. Надо в данном случае быть скромными, если хотите, сдержанными. К этому, кстати, призывают апостол Петр, как он об этом говорит очень, очень хорошо. Почитайте его послание и увидите, как нужно обращаться. А Господь вообще более сильную фразу произнес. «Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Попробовали раз, попробовали другой. Видите, нет, все». Нужно быть очень тут осторожным, в духовном плане, я говорю, осторожным, чтобы не навредить. Потому что своей настойчивостью подчас мы можем принести очень большой вред. Но и своим молчанием, когда мы ответственны за тех, кто с нами, мы то же самое совершим большой грех. Так что, видите, с рассуждением надо относиться к каждой ситуации.
Спасибо, у нас есть первый звонок. Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Алексей Ильич, я искренне хочу вас поблагодарить за все ваши лекции. Вы намного открыли мне глаза, то, что касается моей жизни. А вопрос у меня следующий. Прочитала у Игнатия Брянчанинова, что Господь не принимает добро, которое делается на крови и нервах. К сожалению, сама тяжело больна, вынуждена ухаживать за очень престарелой мамой. Раздражаюсь, кричу. Вот прокомментируйте, пожалуйста, слова Игнатия Брянчанинова. Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, здесь эти его слова трудно рассматривать как абсолютное, что ли, правило, касающееся всех ситуаций. В данном случае надо просто следить за собой и понимать, что то, в чем мы сейчас находимся, это условие создано не кем-нибудь, а создано самим Господом Богом, всемогущим, премудрым и любвеобильным. И эти условия для нас являются наилучшими с точки зрения наследования нами вечной жизни. О, если бы мы это понимали! Я еще раз обращаю внимание, что Господь – это не судья, а врач. А врач нас в разные условия помещает в зависимости от наших болезней, которых мы подчас и не видим. Он-то видит, какие у нас болезни. И вот в данном случае, я вам скажу, значит, для вас очень полезно увидеть себя. Знаете, мы все говорим, что мы грешные. И очень часто просто языком это говорим. А вот здесь, когда я срываюсь, когда на меня нападает гнев и ярость, когда я произношу слова совсем неподобные, так, тогда я начинаю видеть, что во мне живет. О, Боже мой! Я-то думал, я такой хороший. А оказывается, даже Господь для каждого человека создает наилучшие условия познания себя, познания своей греховности, своих страстей, при которых только мы можем обратиться к Нему с покаянием, при которых только мы можем понять, что нам нужен Христос Спаситель. Вот Игнатий Брянчанинов, он и указывает, так сказать, вот эту мысль, он эту и проводит, только ну, в данном случае, не расшифровывая, а по существу он об этом постоянно и настойчиво говорит. Это нам полезно, надо понять, что это лекарство. Как операции, бывают же тяжелые, мы еще деньги за это платим, чтобы нам сделали операцию. Так вот, так и здесь тоже самое, это своего рода операция. Потому что находитесь в трудных условиях, и помоги Бог вам понять это и благодарить Бога за то, что Он дает нам возможность увидеть себя, покаяться и, может быть, со слезами помолиться о своем этом болезненном состоянии. Помоги Бог вам.
У нас снова есть звонок, и снова из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Санкт-Петербург, меня зовут Марк.
Говорите.
У меня такой вопрос. Вот есть изображение на иконах в виде треугольника, и в нем глаз, видящее око. Вот. Мой вопрос такой вот. Вот насколько это каноничное изображение? Потому что вот в то время многие масоны взяли это к себе на вооружение, на долларах и вот еще разные такие вот изображения.
Спасибо.
Видите, в чем дело? Здесь надо относиться к этому таким, как мне кажется, образом. Вы знаете, что в первые века христианства, особенно начиная с IV века, когда христианство приобрело право на существование, было объявлено религией дозволенной, то очень часто те храмы, которые были посвящены различным языческим богам, превращались в христианские храмы. Ну, конечно, убирали оттуда статуи богов. Но представляете, это здание само превращалось в христианский храм. Оно освящалось. Люди приходили туда. Там совершалась литургия. Совершались другие богослужения. И никто не смущался, что до этого этот храм был посвящен какой-нибудь Артемиде. Так и здесь то же самое. Все зависит от того, как мы этот знак мы воспринимаем. Не как масоны, а как мы воспринимаем. Мы можем его воспринимать как? Как изображение, как троичность Бога всевидящего. В таком случае, ну, пожалуйста, в таком случае ничего тут не будет страшного, богохульного или отвергающего Бога. А можно поискать и посмотреть, какой смысл вкладывают масоны, для которых христианство совершенно неприемлемо. Вот. Но в таком случае мы это понимание это и отвергнем. Этот знак в их понимании мы и не примем. Вы же знаете, что были языческие кресты? Пожалуйста. И в Египте был крест, изображение креста. И в Индии, пожалуйста, вам эта свастика. И у индейцев североамериканских то же самое. Крест вообще очень распространенный же. Такой знак и символ, если хотите. И сейчас, пожалуйста, сколько угодно у нас могут быть и на обоях где-нибудь, и на картинах, и на коврах, где угодно. Так что же, вы скажете, мы все эти кресты будем почитать, что ли? Мы чтим только то изображение креста, которое у нас используется в качестве напоминания и знака Христовых страданий. Вот этот крест мы чтим. А обои целовать я уж, простите, не буду. Так и здесь то же самое. Вот так.
Спасибо. Снова есть звонок. Калининградская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Можно задать вопрос профессору?
Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это вас беспокоит с Калининградской области. Вот на днях была передача уважаемого профессора Осипова о том, лекция называлась «Возможности научного познания». И упоминалось имя ученого, который говорил о том, что мы вообще не знаем и не понимаем законов природы. У меня такой вопрос. Изменилось ли, уважаемого профессора, мнение об освещении атомных объектов? Потому что этот вопрос как-то звучал на передаче. И вот, слушая лекцию недавно, я вот поняла, что это такие объекты, которые изменяют лик и Земли, изменяют образ Божий человеческий, который нам дал человек. Вот. И я не согласна с профессором Осиповым о том, что раз это необходимо в нашей жизни, то значит надо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо. Я вам напомню один эпизод, очень интересный, который произошел более 600 тому лет назад. К преподобному Сергию Радонежскому своей дружиной пришел Дмитрий Донской и попросил благословения его мечу, меч, благословить на что? Слышите? Какая разница, объект атомный или меч? Все это одно и то же оружие, но которое может быть повернуто и вправо, и влево, которое может служить и орудием защиты, как это и было у Дмитрия Донского, а может служить и орудием нападения, как это было, как, например, у каких-нибудь тамплиеров или шведов, которые только что вот в Питере там, вспоминали эту битву на Неве в 1240 году, или крестоносцев и так далее. Видите, дело-то не в том, что, а дело в том, куда повернут этот меч. Вот в чем дело. Поэтому и освещение, если когда совершается атомного объекта, почему? Мы ни разу ни на кого не применяли это ужасное оружие. И не собираемся, я уверен, Россия не собирается применять. А вот нам все время угрожают этими вещами. Я думаю, что наш меч должен быть твердым и сильным. И мы можем благословлять его, можем освещать. Потому что наш меч – это не меч агрессии, а меч защиты.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, прокомментируйте, пожалуйста, выступление ваших оппонентов, обвиняющих вас в возрождении оригеновской ереси о временности адских мук. Если можно, подробнее с разъяснениями. Первое. Существует ли консенсус патрум по этому вопросу? Второе. Что из высказываний святых отцов можно считать частным мнением, а что учением церкви? И третье. Как эти высказывания согласуются с определениями собора, осудившего ересь Оригена? С уважением, Фомичев Алексей, город Москва.
Вы обратите внимание, Ориген был осужден через 300 лет после своей кончины. Это факт беспрецедентный, кстати, в истории христианства. Он был осужден на Пятом Вселенском соборе. Но что интересно, к этому времени, до Пятого Вселенского собора, говорили о том, что муки будут не вечны, такие великие святые, как Иоанн Златоуст, который прямо говорил в своем пасхальном слове, который можно послушать на Пасху, оно читается, это пасхальное слово, как, вы знаете, как вероучительный вердикт церкви. И что он там пишет? Христос опустошил ад, воскрес Христос, и мертвый не един по гробе. Христос, сойдя в ад, сделал ад небом, где Христос, там небо. А Епифаний Кипрский что писал? О нем. Вывел он пленные души, и ад соделал пустым. Вот это да! Амфилохий Иконийский. Все были отпущены, Все побежали за ним. А Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, это все IV век, писал: «И по совершенном устранении зла во всех существ, во всех снова сияет боговидная красота». Афанасий Великий, это столб православия, в своем пасхальном слове, что пишет: «Он весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада». Ефрем Сирин: «Христос совершенно упразднил ад». А послушайте, что пишет Исаак Сирин. Я специально выписал его, чтобы вы только послушали и сказали, что можно ответить на это. «Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение его, мирится он с грешниками здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге, такой клевещет на него. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби тех, о ком он знал прежде их создание, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил». Это совсем немногое. А посмотрите, перед Пасхой, в Страстную Пятницу, что мы слышим? На утренней Страстной Пятнице: «Избавил всех от уз смертных воскресением Твоим». О Христе, вы слышите? Всех. Великую Субботу. «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим». Вы подумайте. Это кое-что только я вам зачитал. Так вот теперь, пожалуйста, обратимся к Пятому Вселенскому Собору. Он осудил Оригена, но ни слова не сказал ни об одном из этих святых отцов. А если действительно они говорили ересь, их должны были всех осудить. Всех. Вы видите, их сколько? Это здесь я вам привел только сколько там, 7-8. А их сколько это было? Значит, речь идет о другом. Осудили Оригена, потому что Ориген был увлечен некоторыми языческими философскими идеями, в частности, идеей о круговращении бытия человеческого, когда мир растет, развивается, сгорает, и вновь все повторяется. Вот о каком апокатастасисе он учил Ориген. И это действительно идея дикая совершенно. А это посмотрите, сколько святых, которые, вы думаете, Евангелие не знали. Они не знали, что Христос говорит: «Пойдут сии в муку вечную», да? Или знали и противились Христу? Как же они святыми-то их церковь признала? Надо понять, что среди святых отцов, то есть церкви, существует два параллельных мнения, причем каждый из них не осуждает другого. Одно мнение или одно учение, когда говорят: да, праведники будут царствовать со Христом, а грешники подвергнутся нескончаемым мучениям. Другие святые отцы, видите сколько, говорят: как же это? Зачем же Бог создавал тех, о ком он точно знал, что они пойдут в нескончаемые муки? Разве это любовь? И, как видите, видите, что говорит, особенно хорошо выразил Григорий Ниский: «И по совершенном устранении зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота». Апостол Павел поэтому и писал, что Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче, то есть наиболее особенно, особенно верных, то есть христиан. Поэтому он писал, что в конечном счете Бог будет всяческое во всем. Вот, оказывается, в чем дело. Так и Пятый Вселенский Собор осудил Оригена, верно, но не коснулся ни одного святого отца. О чем это свидетельствует? О том, что учение этих святых отцов является столь же церковным, как и слова тех отцов, которые говорят о вечных муках. То есть это тайна, слышите, это тайна, о которой, к сожалению или к счастью, мы не знаем. Ибо надо понять одну простую вещь, что когда мы говорим о вечности, там вечные муки, мы не знаем, что такое вечность. Знаем только одно, что вечность – это не время. Это не время, оказывается, это совершенно другая категория. А вы знаете, очень интересно, в Библии есть эпизод такой, в Ветхом Завете, следующего характера. Там, в частности, мы читаем, что каждый седьмой год нужно было отпускать рабов. И вот если какой-то раб не пожелает этой свободы, то есть уйти от господина своего, то там написано, он остается навечно рабом уже этого господина. И дальше вдруг читаем удивительные слова. Но в 50-й год он становится свободным. Вы слышите, оказывается, вечность-то чего касается? Только 40 с лишним лет. Понятие вечности. Видите, какое? Оно, видите, неопределенно. Поэтому не удивляйтесь, что Пятый Вселенский Собор осудил Оригена, но не осудил ни одного святого отца. А Григория Ниского даже, что вы? Что вы, Вселенские последующие соборы поставили его выше многих других. Седьмой Вселенский собор назвал его даже отцом отцов. Это кого? Который говорил о том, что во всех снова воссияет боговидная красота. Слышите? Вот какое дело. Ну, а то, что мои некоторые оппоненты все-таки продолжают настаивать на одной только стороне, ну, я считаю, что это просто подход, ну, может быть, не знают они учение этих святых отцов. Или не хотят подумать о том, мог ли Бог, действительно, будучи любовью, дать бытие тому человеку, о котором он точно знает, что он будет бесконечно, бесконечно страдать и мучиться. Понимаете? Может и такое быть. Но может просто по упорству, и такое всякое. Всякое может быть. Причин может быть очень много здесь. Но нужно понимать суть дела. Обе точки зрения одинаково церковные. Вот так.
Спасибо за ответ. У нас новый звонок. Израиль на связи. Здравствуйте. Задавайте ваши вопросы. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Алексей Ильич. Мне очень нравится слушать вашу передачу. Вот всегда возникает вопрос у моего мужа. Он у меня еврей. И он всегда задает мне такой вопрос, что ведь евреи всегда молятся Господу, но я так понимаю, что его отцу. Иисуса они не признают, они его не признали. Но они всегда молятся, они все очень сильно молятся. Действительно, в синагогах они... У него такой вопрос возникает. Как что теперь? Господь накажет, что они не признали Иисуса Христа? Они постоянно молят своего отцу. Что в этом случае вообще евреям грозит? И еще такой вопрос от меня лично, что вот когда идешь исповедоваться к батюшке, некоторые батюшки не читают разрешительную, а это не обязаны делать. И мне вот мама так сказала, что якобы это уже, то, что ты исповедоваешься, это уже не разрешает, это не разрешилось, потому что они разрешительную не прочитали. Правда это или нет? Я вот хочу вас спросить, так ли это или нет.
Спасибо за вопрос.
Я не понял, что батюшки сказали.
Батюшки не всегда читают разрешительную молитву.
Над когда... ней?
Да.
А вот так по причине?
Причину не объясняют.
Не сказали, да? Угу. Ну, хорошо. Я вам скажу так. В отношении признания или непризнания Иисуса Христа. Он сам о себе сказал, Иисус Христос. Всякий грех и хула простятся человеком. И хула на Сына Человеческого, то есть на Христа, то есть непризнание Его за Христа, простится человеком. Не простится другое, хула на Духа Святого. Вот это нужно очень важно понять. Есть люди, которые по незнанию, по недомыслию, но искренне просто не считают Иисуса Христа за Господа и Спасителя. Я говорю о евреях, об очень многих, которые по непониманию, по незнанию, по воспитанию по, может быть, традиции, в которой они находятся, не понимают. И я думаю, что здесь этот грех, потому что надо все-таки поинтересоваться и посмотреть, почитать хотя бы послание к евреям апостола Павла, почитать и посмотреть. Да, это грех, но это грех, если это не против совести, если это не как противление сознательное, то этот грех будет прощен. Сам Господь сказал, и хула на Сына Человеческого простится, но не простится хула на Духа Святого. Что значит хула на Духа Святого? Когда человек видит, вот он истина. Помните, что было со Христом? Когда Христос Лазаря четверодневного воскресил, смердящего, и что произошло дальше? Тогда Синедрион постановил убить и Христа, и Лазаря как свидетеля. Вот здесь уже, когда стало очевидным, что он истинный Бог, истинный Спаситель, истинный Мессия, вот здесь уже было противление Духу Святому. А в данном случае последующих поколений евреев, я вам скажу, многие из них приходят к христианству, особенно в наше время. Другие, я говорю, по разным обстоятельствам еще не могут этого принять, но если они это делают, я повторяю, извините, это делают не по какой-то внутренней неприязни, не потому, что, видя в нем Мессию, отвергают его. То есть, если они не хулят Духа Святого, Духа Истины, в таком случае этот грех простителен. Я думаю, после смерти они увидят. Увидят и посожалеют, и Господь примет их, потому что у них будет только сожаление, а не что другое. В отношении же вас я не могу сказать вам, почему батюшки вас не разрешают. Если вы православная христианка, да, то, вы, то ваше это полное право. Если муж не заставляет вас переходить в иудаизм, если он дает вам возможность, видите, быть православной христианкой, это уже, я вам скажу, положительная характеристика вашего мужа. Это дай Бог. Вот. И я думаю, что в данном случае священники, если по этой причине вас не разрешают от грехов, то это просто глубокая ошибка. Вот так. Помоги вам Бог.
Следующий вопрос. Знаете ли вы о критике ваших взглядов и как вы ответили бы на их критику?
Ну, я, конечно, это слышал, хотя скажу вам, правда, по секрету, что я даже Осипова не слушаю, не смотрю и не читаю. Ну, тем более этих моих критиков. Но кое-что все-таки доходит. Ну, вот, в частности, если вы сейчас меня слушаете, то я ответил на один из вопросов критики. Это вопрос, касающийся вечных мук. Вот видите, не свое я высказываю. Если бы это свое, не слушайте меня. Я и студентов предупреждаю. Меня не слушайте, но слушайте святых отцов, которые говорят. Так вот и в данном случае, видите, вот один из вопросов. Какие муки будут, бесконечные или не бесконечные? Ведь вы знаете, откуда исходит. Я-то спасусь, слава тебе, Господи. А их всех, им и надо вечные муки. Да? Так надо рассуждать. Ну так вот, я привел святых отцов, видите, ответил на один из вопросов. Так и в других тоже самые случаях. Я бы мог сейчас, но это слишком долго, не имею возможности. И, может быть, будут вопросы, я тогда скажу. То же самое и о крещении, то же самое и о Евхаристии. Ой, если бы это были мои мысли и домыслы. Я вам приведу учение «Прямые мысли святых отцов». Вот беда-то в том, что подчас мы ушли от святых отцов и не хотим даже их слушать. И вот, вот это привычные нам взгляды принимаем уже за взгляды, за учение церкви. И тогда действительно происходит беда. В критике кое-что есть. Ну, я помню, как-то прочитал пару страниц, я удивился. Просто обвинение и никаких объяснений, никаких ссылок, никаких конкретных указаний. Причем иногда даже эти обвинения меня поражают, потому что приписывают мне такие вещи, что, Боже мой, и Христа, оказывается, не надо, я говорю, для спасения, Боже мой. Никогда в жизни такого не говорил. Это откуда же? То есть я вижу, что здесь иногда уже эти обвинения проистекают уже от сердца, преисполненного определенным чувством, но не от рассуждения. Ну, а в отношении Когда такое бывает, то и вы, наверное, видите. Я стараюсь следовать совету преподобного Антония Великого, который советует так. Молчанием загради уста клевещущих на тебя. Вот так.
Спасибо за ответ. У нас новый звонок. Белгородская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Говорите.
Алло, здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Здравствуйте.
Алексей Ильич, тут есть такой вопрос из Евангелия от Иоанна, когда он обращается к иудеям, говорит, все, кто приходили до меня, суть воры и разбойники. Но до Христа были и проповедники, и ветхозаветные пророки. Может, он всех имел в виду, не только язычников, потому что пророки как люди были, и они могли тоже не знать полноты истины и заблуждаться. Вот я не знаю, как правильно.
Да.
Спасибо.
Нет, нет, вы знаете, ведь вы же читали Евангелие, поэтому, я вижу, читали, и поэтому видите, что приводятся слова Христа даже в одном Евангелии более полно, в другом менее. Иногда приводится вот такое вот краткое высказывание, и ученикам было понятно, о ком говорит Христос. А нам-то последующие мы читаем и руками разводим. Как вот вы и сказали, были же и пророки. Если бы говорил Христос о них, об этих пророках, то он никогда бы не ссылался. А посмотрите, он сколько раз ссылается. И говорит о Моисее, говорит о пророке Исаии. Посмотрите, сколько раз. Сам Христос, значит, не о них идет речь. Дело вот в чем. И в те уже времена, сколько было тех людей, которые пытались себя объявить Мессией, спасителями Израиля. Вон, там же мы читаем, как один вывел в пустыню, сколько там тысяч человек даже, пытаясь объявить себя спасителем Израиля. Вот о ком он говорит. Просто в Евангелии ученики не написали, не дописали, о ком он говорил. Речь-то была пространная, а взяли только вот этот кусочек. Он говорил как раз о тех, которые выдавали себя за Мессию. И это действительно суть воры и разбойники. Кстати, это происходит уже и сейчас. Посмотрите, уже несколько случаев, когда объявляют себя Христом, пришедшим во второй раз. Уже сколько уже случаев. Какой там, который воскрешал, говорил, воскрешу беслановских там убитых. Этот, как его имя, уж я забыл, помните? Объявил себя Христом пришедшим. Виссарион, вот вам еще один. Недавно мне еще одна женщина говорила, что вот-вот это Христос настоящий, какой-то там врач и прочее. Это он, это второе пришествие. Вы слышите? Вот о ком это говорится. Вот беда-то в чем. И в Евангелии Господь предупредил заранее учеников, смотрите, смотрите, вот вам скажут, он там, он в пустынях, он в потаенных комнатах. Не верьте, мое пришествие будет как молния от востока до запада. Во мгновение ока. Вот как совершится. Вот, видите, и сейчас, оказывается, продолжаются те же самые. Вот о ком говорил Христос, а не о пророках, которых он сам цитирует и приводит иудеям в своих притчах.
Спасибо, у нас новый звонок. Симферополь на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, слушаем вас.
Мне вопрос к Алексею Ильичу такой. Можно ли в вечной жизни полюбить то, чего в жизни временной не знал? Или то, в чем всю свою жизнь вяло боролся? Поясню. Отношение наше к власти, которое имеет самое прямое отношение к нашему спасению. Значит, невозможно христиану иметь церковь, но и не иметь царя. Это сказал сирианский патриарх Антоний. Преподобный Максим Грек говорил, что царь есть образ одушевления царя небесного. И вопрос такой. Алексей Ильич, вы знаете, назовите, пожалуйста, первую православную икону. И ваше отношение, в принципе, ваше отношение к монархическому устроению в земной жизни я знаю. Но вы, пожалуйста, ответьте в соборное мнение церкви. И не хотелось бы слушать, то есть, ваш, вы пользуетесь методом жидов-каббалистов. Они то есть, используют писание, вырывают из контекста изречения и используют его для, для проповедования своих убеждений. То есть...
Ну, во-первых, вы, конечно, ко мне обращаетесь прямо по адресу верным, как в вечной жизни. Я, конечно, там был, я все знаю и могу вам сказать, что там в вечной жизни, что я могу полюбить, а что возненавидеть. Вы же сами понимаете, разве можно так, так ставить вопрос? Не знаем мы своего состояния там и не предполагаем даже. И знать, к счастью, наверное, не можем. Иначе неизвестно, что с нами произошло бы. В отношении монархии я вам скажу так, что по идее это лучший строй монархический. По идее демократический строй, то есть когда вот путем выборов, он себя дискредитировал полностью в истории, потому что мы видим, кто пробивается наружу, кто всплывает наверх. Мы это видим. Что такое демократия? На примере и стран Западной Европы, и нашей России. Что это такое борьба за власть? И сколько там происходит и обманов, и подкупов, и лжи, и лукавства, и лицемерия, и так далее. Поэтому, в принципе, конечно же, монархический строй лучший. Но мы должны понимать и другое. Что монархия хороша, пока монарх хорош. Посмотрите, что наделал Петр I. Недаром Максимилиан Волошин называл его первый большевик. Совершенно точно. Недаром о нем писал Константин Аксаков. Это сын Сергея Тимофеевича Аксакова, нашего знаменитого писателя. Константин Аксаков. Замечательный человек, славянофил. Что он писал о Петре I? «Вся Рузь, вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». Он столько сделал зла для церкви, а весь 18 век, посмотрите, это что такое было. Поэтому не нужно в принципе говорить, вот, нужно говорить конкретно и применительно. Монархия, может быть, по идее, говорю еще раз, это лучшее устройство, но в конце концов вы знаете, что будет. Вы же, я чувствую, верующий человек, что в конце концов будет всемирный монарх. И мы что? Его примем, да? Скажем, ты спаситель мира, который объединит все народы, как написано в Апокалипсисе. Все народы придут и поклонятся перед ним. Всемирный монарх. Видите? Так что нужно здесь с рассуждением относиться, а не вообще, когда мы рассуждаем, вообще монархия. Вообще, не вообще, а в частности, надо быть очень внимательным к этим вещам. Какая-нибудь Анна Иоанновна, которая на кол священника посадила, монарх, помазанница, Екатерина, которой мой учитель Вольтер, помазанница, да? Это мы их, что ли, будем почитать? Так поэтому надо относиться с рассуждением, а не абстрактно вообще. Монарх, значит, все падаем ниц. Повторю еще раз, антихрист будет монархом. Вот. Вот так. Это надо все-таки, так сказать, ну, относиться к этому, именно еще раз повторяю, с рассуждением, а не отвлеченно, не абстрактно. Иначе мы придем к тому, о чем сказал Игнатий Брянчанинов. В одном из писем он прямо пишет, что наш народ может и должен стать орудием гения из гениев антихриста, который, наконец, осуществит власть о всемирной монархии. Слышите? Я думаю, все-таки стоит прислушаться к словам этого великого человека. Вот. А не пропускать их мимо. Поэтому нужно быть очень осторожным и внимательным, рассудительным, а не просто брать идею голую саму по себе.
Спасибо за ответ. Снова есть звонок. Долгопрудный на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Я, Щербакова Льва Ивановна, звоню вам из Долгопрудного, Московской области.
Очень приятно.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Уважаемый Алексей Ильич, я с удовольствием смотрю ваши передачи, с интересом большим слушаю. Вот, и хочу вас спросить, вот мне многие задают вопрос, причем православные, что спасутся только 144 тысячи праведников, и якобы все. Я объясняю, что вот в Апокалипсисе написано, что от последних времен даже будет там большое количество, число мучеников, но мне вот со мной не соглашаются, вот только говорят о 144 тысячах. Там баптистка еще одна говорила, потом мне часто останавливаются свидетели Иеговы, постоянно мне об этом хилиазме говорят. Скажите пару слов об этом хилиазме, тысячелетнем правлении, вот. С Иисусом Христом на земле. Вот. И еще хотела спросить, что а как же вот святые наши вот последних времен, им было показано, что там все-таки большинство идет в ад. И Иисус Христос же говорит, что широкие врата и путь, ведущий в ад. Как вот об этих тайнах все-таки это понять? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
Во-первых, 144 тысячи. Мы должны понять и принять одну мысль церкви. Апокалипсис даже не читается за богослужением. Почему? Потому что эта книга вся заполнена тайнами, символами, метафорами, образами. И если мы сейчас начнем заниматься ими, то я вам скажу, беда. Скажу вам вот из личного опыта, сколько я получаю этих бедных толкований. На каком основании можем считать что-нибудь верное или неверное? Оставим эту книгу. В Евангелии достаточно. Есть некоторые вещи, о которых Апокалипсис говорит о пришествии Антихриста. Это надо знать. А вот эти все символические цифры там, и образы, Боже мой, мне бы интересно посмотреть на того пророка, которому вдруг это открылось. Что на самом деле это значит? 144 тысячи. Да миллионы было мучеников. Слышите, миллионы. Уже сотни тысяч были только в первые три века начала христианства, когда кровь христианская лилась по всей Римской империи. Какие 144 тысячи? Речь идет не об этом же. И мы этим цифрам придаем значение. Это первое. В отношении хилиазма, я вам скажу, высказывал некоторые отцы, правда, самой первой древности. Опять-таки, ссылаясь на Апокалипсис, о том, что Христос придет и установит свое царство, тысячелетнее царство, в котором будут находиться те, которые ну, так сказать, достойные будут находиться. Опять это апокалиптический образ, который они взяли. Последующие отцы, многие, которые говорили об этом, говорили, что это не имеет никакого прямого отношения к земному существованию церкви. Потому что действительно тут возникает много вопросов. Где он придет? Когда придет? Где будут все другие народы? Что будет со всеми теми, которые не примут его? Где и что это? Потом совершенно однозначно говорится в наших богослужебных книгах и у святых отцов о том, что сатана был связан пришествием Христовым, своим воскресением, своим сошествием в ад. Вот, оказывается, сатана был связан. А развязан будет, вот когда явится этот негодяй, Антихрист. Вот, оказывается, тогда он на малое время выйдет и будет дьяволопоклонение. То есть сейчас уже это очевидно. Посмотрите, что происходит в мире. С одной стороны, в европейском мире, в Соединенных Штатах идет потрясающая кампания против Христа, буквально глумление над Христом. Вы слышите? И в то же время, посмотрите, какие гадости только выплескиваются наружу. Посмотрите только телевидение. Это может какой-нибудь, просто не говорю, христианин, просто порядочный человек, просто человек, у которого есть совесть, такие фильмы только производить, их показывать тем более по телевидению, где кровь, насилие, обман, лукавство, жестокость. Это что такое за пропаганда? Это же дьявольщина, правда? Кто это может? Кто может это производить и показывать? Разве непонятно, из какого это источника? Неужели непонятно? Неужели вы настолько слепы? Вот он, скоро будет культ сатаны. И об этом действительно написано, что сам он сядет в храме Божьем, будет выдавать себя за Бога. Да, культ сатаны. Что значит культ? Вот так же, как сейчас у нас культ Христа, так будет культ сатаны. В этом уже сомнений нет. Поэтому говорить о каком-то хилиазме, о каком-то тысячелетнем царстве Христа, с которым с праведником, где он будет? Что это такое? Игнатий Брянчанинов насчет этого пишет совершенно решительно, отвергая эту идею царствования Христа на земле. Нет этого, мое царство не от мира сего. И этого быть не может. И потом эта идея очень опасная. В каком отношении? Только сейчас пришлось говорить, что придет Антихрист, он установит всемирную монархию. Слышите? Так, он объявит себя Христом, пришедшим Христом, слышите? И объявит, что установит тысячелетнее, то есть бесконечное царствование на земле. Вот перед чем мы стоим. И примем с этой идеей хилиазма, примем его за Христа. Это будет, конечно, беда. Ну, а в отношении вечных мук я только сейчас же говорил, если вы сейчас слушаете, смотрите, я только же сейчас же говорил. Приводил он целый ряд святых отцов. Мы с вами, эти оппоненты, они, конечно, лучше святых отцов знают, да? Эти святые отцы как будто Евангелие прям не читали никогда. И не знают, что говорил Христос, что праведники, как солнце, просияют в царстве Отца Моего, а грешники пойдут в муку вечную. Эти святые отцы, оказывается, никогда не читали, да? Это что мы делаем? Они не только читали, они понимали и ответили на вопрос, на который каждый христианин должен бы ответить. Как это Бог – любовь и всеведущий, и вдруг дает бытие, то есть рождение тому человеку, который пойдет на нескончаемые муки. Ответьте, пожалуйста. Говорят, это тайна. Да, если бы не было учения святых отцов, которых вот я только что зачитывал, тогда мы бы еще могли бы сказать, да, да, мы не понимаем. В данном случае, смотрите, какие решительные высказывания. Наше богослужение, Великая Суббота, царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Будет ад? Да. Вечно? Слово «вечность» не знаем. Нескончаемо? Прямо отвечают святые отцы. Нет. Царствует ад, но не вечнует. Это же богослужение Великой Субботы. Вы подумайте. Почитайте еще раз, пожалуйста, слово, пасхальное слово Иоанна Златоуста, которое звучит. И, может быть, тогда, я думаю, еще, так сказать, ну, лучше будет возникнуть лучшее понимание этого действительного вопроса. Вопрос вполне законный и понятный. Вот так.
Спасибо за ответ. У нас новый звонок. Калининградская область на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Алло, я хотел задать, Алексей Ильич, вам вопрос. Вы знаете, в свое время мне протестанты помогли избавиться от алкоголизма. И вот я православный, и они все время зовут меня, чтобы я к ним ходил. Как мне поступить? У меня как-то совесть мучает.
Ну, слушайте, а если вам поможет атеист, помог бы избавиться от алкоголизма, что бы тогда нужно сделать? Нельзя же менять временные вещи, временную помощь на вечность. Православие есть истина. Истина, действительно, которая имеет множество объективных аргументов, которые свидетельствуют об истинности православия. Вот в чем дело. И разве можно? Вы им должны протестантов благодарить. Благодарите. По-человечески мы должны, конечно, всегда. Но помните древнее изречение? Платон – друг, но истина дороже. Помоги Бог.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Полезно ли русскому человеку обучение в греческих или католических университетах?
суть вот к чему сводится. Какую цель мы преследуем? Мне кажется, что уже давным-давно у нас из души, из головы совершенно исчезла идея. Идея, самое главное, понимание того, ради чего же пришел Христос. Забыли, что самая наша главная цель – это спасение. Поэтому все то, что способствует мне, как человеку, какие-то знания, какие-то обстоятельства, какие-то внешние условия, что способствует этому – хорошо, что мешает этому – плохо. Вот критерии, на которые мы должны ориентироваться. Скажу вам так, исходя и отчасти из опыта личного и опыта моих многих друзей и товарищей, скажу вам так. Западные университеты – это абсолютно светские. Там ничего от христианства не осталось. Одна форма. Богословие – это стало как наука, как физика, химия, астрономия и не знаю, что еще прочее. Образ жизни совершенно нехристианский образ жизни. Так? Даже в Греции, в нашей православной. И там это только факультеты, богословские факультеты при университете. А вы же понимаете, что такое факультет при университете? То есть это светское учебное заведение. Надо вот всем тем, которые говорят об этом, надо окунуться, посмотрите, какая атмосфера жизни. Там что, вас научат молиться, да? Там само богослужение это, я не знаю, посещают раз в год. Я образно говорю, а подчас и точно. В храме бывает только, когда? Три раза в жизни. Крестился, обвенчался и помер. Это светские учебные заведения. Это надо понимать. У нас все-таки еще в семинариях, в наших академиях еще сохраняется еще этот дух. У нас постоянное богослужение. У нас соблюдение постов. Там это давно уже этого нет. Это вас засмеют просто. Что вы? У нас, хотя есть, мы постоянно обращаемся к Слову Божию, к чтению святых отцов. Причем каких отцов? Не тех, которые рассуждают о высоких богословских материях, а которые учат правильной духовной жизни. Поэтому я считаю, что обучение в этих, я бы сказал, университетах западных, оно, как правило, очень много отнимает у нашего человека. У меня, ну, примерно на глазах приезжает один, ну, просто один, например, приезжает, учился на Западе, все там, учился, все, священник, на ногу папироса и рассуждает, да, филиоквы все-таки это и так далее. Я посмотрел, бедный ты батюшка, доучился. Христос спросит нас не об этих богословских знаниях, которые на 90% все являются балластом и ненужным, а спросит нас о чистоте совести, о том, хоть немножко мы каялись или нет, хоть немножко понуждали мы себя к правильной христианской жизни или нет. Там атмосфера полностью, вы знаете, совершенно умерщенная полностью обстановка. Она не только не способствует, она угашает даже, как правило, то, что в человеке еще есть. Как правило, я говорю. Может быть, где-то есть, я не знаю, но, по крайней мере, даже в православной нашей Греции, мне не стесняюсь, это говорили и сами греки, а уж в католических, там и протестантских университетах, и говорить нечего. Это мирские совершенно вещи. Ну, так же, как, кстати, я думаю, что если вы познакомитесь с факультетами и нашими, которые теперь устраиваются при университете, вы тоже увидите. Те же студенты, мирские, все. Тоже у нас этот процесс идет умерщения сознания. Все меньше обращаем мы взор свой к Богу. А к Богу куда? Я показал вверх. А вы знаете, я ошибся. сердце человеческое, вот куда надо показать. Ибо оно вмещает в себя как небо, так и ад. И зависит поэтому наша жизнь от того, что будет в нашем сердце. А для этого нужны все-таки и условия соответствующие, и научения. Слушайте, у нас уж православные школы, уж говорим о православии, а там что услышат они в западных университетах? Католиков-протестантов, да? Скажут вам, до чего хорош Франциск Ассизский, да? Или Тереза Малая? Слушайте, ну что это такое? Неужели не ясно? Ну, вы извините меня, потому что я знаю, что у меня найдется много оппонентов в этом отношении и весьма таких солидных оппонентов, но моя точка зрения именно такова.
Следующий звонок, Набережные Челны у нас на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, да.
Я могу задать вопрос?
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я, конечно, Алексею Ильичу хочу благодарность свою выразить, да? И у меня такой вопрос. Вот мне уже 63 года, и вот, наконец, я начала видеть свои грехи. Вы знаете, вот я не желаю добра людям. У меня, я понимаю умом, да, а в душе, вот, например, если кому-то плохо, наоборот, мне как-то радостнее. Ой, значит, мне легче жить. А вот если кому-то хорошо, я не радуюсь. Я хочу измениться, но это же как я могу свои мысли изменить? Как я могу свое нутро изменить? Если оно уже все, оно уже, понимаете, оно уже собрало в себя все плохое. И как? Вот если какие-нибудь мысли такие из Евангелия, чтобы они меня направили на это. Конечно, я стараюсь молиться об этом человеке. Сразу, вот если у меня возникла мысль, я стараюсь это сделать. Помоги, Господи.
Спасибо за вопрос.
Ну, я только что говорил, фактически отвечая на ваш вопрос, когда вы спрашиваете меня о потере, утрате веры. То же самое это. У каждого человека своя страсть. У вас одна, у меня другая. У ведущего нет страстей, да. Но у нас с вами, конечно, но разные страсти. Только и всего. Еще раз говорю. Мы же должны все-таки понять, что мы находимся здесь, в земной жизни, в больнице. В больнице, а не на курорте. А в больнице кто находится? Больные люди. И вот, в частности, вот одна из болезней я вижу. У меня возникает какое-то злорадство, когда я вижу людям худо. И напротив, зависть и неприязнь, когда им хорошо. Вот это моя болезнь. Хорошо, у нас есть критерии, по которым я могу судить, что хорошо, а что плохо. Этим критерием является Евангелие. И вы правильно делаете, что умом молитесь о них и молитесь об этой своей, чтобы Господь помог исцелить эту мою болезнь. Я вам скажу, каждая страсть, она мучает же. И это то же самое приносит, конечно, страдания, болезнь, боль. Вы правильно делаете, что молитесь. И надо молиться, хотя бы умом, хотя бы сердце было против. Молиться и каяться. И Господь по мере смирения, слышите, подчеркиваю, по мере нашего смирения может избавить нас от этой болезни. Потому что мерою смирения только происходит исцеление души человеческой. Вот, оказывается, чем. Но чтобы приобрести это смирение, надо бороться с этим. И когда я вижу, что я борюсь, и никак не получается, Господи, помоги мне. Понимаете, уже здесь я начинаю смиряться. Вижу, не могу. И вот по мере этого смирения и обращения к Богу, Господь будет помогать нам. Я вам скажу, может полностью исцелить, если мы будем неотступно обращаться к Нему. Помните евангельский, какой хороший притча у Христа? Как бедная вдова обращалась к судье неправедному. И неотступно. И он говорил, хоть я и людей не стыжусь, и Бога не боюсь, но поскольку она мне надоела уже, то так и быть помогу ей. И Господь делает заключение. Неужели Господь не поможет нам, если мы будем обращаться к Нему с искренней просьбой, с искренней молитвой. Помоги Бог.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос из Долгопрудного. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Да-да.
Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. С праздником вас.
Спасибо и вас.
Уважаемый Алексей Ильич, во-первых, хочу поблагодарить вас за ваш поистине апостольский труд. Спасибо вам большое. И такой вопрос у меня. Я внимательно слушаю ваши лекции и, в общем, знаю отношение ваше к католичеству, ну и то, что вы рассказываете, приводя цитаты святых отцов. Я для себя уяснил, как бы, какие должны быть складываться отношения православия с католичеством. Но когда сейчас буквально от достаточно авторитетных лиц с центральных каналов мы слышим немножко обратное и говорят о том, что мы буквально должны сплачиваться, налаживать отношения, как нам относиться простым, в общем, христианам к этому?
Спасибо.
Вы знаете, не смешивайте двух совсем разных сторон характера отношений. То, о чем говорится, что мы должны налаживать эти отношения и как-то сближаться, вот эта сторона, она относится не только к католикам, не только к протестантам. Она, если хотите, также относится к атеистам, к буддистам, и я не знаю, кому еще только. Мы со всеми должны в отношении проблем вот этой нашей земной жизни, вот этой общественной нравственности, вот этих общественных проблем, которые стоят перед нами. Мы здесь действительно все можем быть едины, ибо все мы представляем из себя носителей образа Божия. Здесь не смущайтесь. А именно об этом идет речь. Посмотрите религиозные саммиты. О чем там речь идет? Разве там идет речь о религиозных истинах? Да ничего подобного. Собираются для того, чтобы действительно хотя бы представители всех религий, хотя бы они что-то вместе могли бы начать делать против этого безобразия, этого разложения, морального разложения, которое сейчас присутствует в нашем мире. Вот о чем идет речь. И этим смущаться? Зачем же? Почему же смущаться? Это как раз то, что и надо делать. И совсем другое, если бы нам бы начали говорить бы о том, что мы должны причащаться вместе там, с католиками, с протестантами, служить с ними литургии или и так далее. Вот это тогда было бы другое дело. Но об этом пока я ничего не слышу. А сотрудничество в области мирской жизни со всеми, я вам говорю, и с атеистами, пожалуйста. Там много прекрасных людей, с которыми можем действительно сотрудничать, с мусульманами. Бесспорно, это ближайшее к нам, кстати, мусульманство, из монотеистических религий, христианство. Ближайшая религия. Вот, со всеми можем. Так что не удивляйтесь, пожалуйста, этому. Не смешивайте этих двух совершенно разных планов. Вот так.
Спасибо за ответ. Дорогие телезрители, мы уходим на перерыв. Через полчаса мы снова вернемся в эту студию и продолжим отвечать на ваши вопросы. Не переключайтесь. Всего доброго.